новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Понедельник, 10 марта, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. СМС-портал для ваших сообщений, Телеграм для ваших сообщений, для ваших звонков без премодерации. Есть телефонный номер 7373948. Не хотите писать или звонить, просто смотрите и слушайте. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», YouTube-канал «Говорит Москва» или сеть ВКонтакте.
В движении.
В городе сегодня не очень много пробок. Прямо сейчас всего 2 балла, так оценивает ситуацию Яндекс. Дальше будет чуть-чуть похуже. 2 балла в 5 вечера, 3 балла в 6 вечера, а в 7 вечера 4-бальные пробки. Есть и красные фрагменты. Обращаю ваше внимание на Лефортовский тоннель, внешнее третье кольцо. Лефортовский тоннель, там проблемно на въезде или перед въездом, перед поворотом на шоссе энтузиастов. Ну и дальше довольно медленное передвижение по всему Лефортовскому тоннелю. Еще есть небольшие проблемы на внутреннем третьем кольце между Савеловской и Рижской эстакадами. Есть небольшие проблемы в районе Лужников, точнее, даже это внутреннее третье кольцо, точнее, даже не столько в районе Лужников, сколько ближе к пересечению с Кутузовским проспектом. Обращайте внимание на это. В целом, напомню, город едет довольно свободно. 2 балла прямо сейчас. Как максимум к 7 вечера обещают пробки в 4 балла.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Минстрое говорят об отсутствии планов запрещать строительство малогабаритных квартир, но говорят о том, что, соответственно, все решения будут приниматься на региональном уровне. Будет разрабатываться региональный стандарт качества жилого помещения. Так будут ли запрещать малогабаритные квартиры или нет? Надо ли это делать? И главное, есть ли какое-то объективное понятие слишком маленькой квартиры даже для одного? Первая тема. Вторая. В Госдуме предложили наказывать за нападение на сотрудников экстренных служб. Соответствующее обращение в МВД направил депутат Сергей Колунов. Тут важно понять, есть ли статистика действительного роста таких нападений. Ну и еще, ведь, соответственно, оперативные службы, так или иначе, за нападение на них есть особенное наказание. Теперь вот говорят, что надо как-то по-особенному наказывать за нападение на врачей. А вот, например, сантехник — это сотрудник экстренной службы. Об этом будем говорить минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, давайте посмотрим. РИА Новости и ТАСС у нас. Наблюдаем. Сборная России товарищеский матч 19 марта будет играть в Москве с командой «Гренады». Об этом пишет агентство РИА Новости. В Мюнхене при столкновении школьного автобуса и трамвая пострадали 11 человек. Это тоже РИА Новости. В Турции на строительстве железнодорожной станции что-то обрушилось. Один человек погиб и один ранен. Это все с ленты агентства РИА Новости. Вот в эти минуты появляется. Ну и еще. Ожидания снижения напряженности в геополитике благоприятно влияют на финансовый рынок, точнее, влияли на этот рынок в феврале. Со ссылкой на материалы Центробанка об этом в эту минуту пишет агентство ТАСС.
Поток. Успеем сказать главное.
7373948, код 495. Это для звонков, для сообщений в Телеграме. Говорит МСК-бот. Если хотите по-прежнему писать через СМС-портал, плюс 7-925-48-94-8. Соответственно, первая тема у нас сегодняшнее сообщение о том, что говорят в Министерстве строительства. Появились сообщения. Коммерсант написал, что Минстрой рекомендует согласовывать проекты, где студии минимально должны быть 28 квадратных метров. Однокомнатные квартиры 36. Это минимум. Двухкомнатные 49, трехкомнатные 66. Теперь Минстрой это комментирует и говорят, что планов вот так вот глобально запрещать строительство малогабаритных квартир никаких нет, но есть некие рекомендации для разработки регионального стандарта качества жилого помещения. То есть, возможно, эти квартиры будут маленькими, но решения, видимо, будут принимать не на уровне Минстроя, а на региональном уровне. Дмитрий Ракута, ипотечный брокер и эксперт по недвижимости. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы понимаете, вот эти обсуждения истории малогабаритных квартир, их все-таки будут запрещать или нет?
В крупных мегаполисах действительно такая тенденция будет. Возможно, это будет у нас также в регионах. Краснодарский, например, край, Екатеринбург. к чему стремится Минстрой? Стремится к минимальной площади на одного человека 33 квадратных метра. То есть те малогабаритные квартиры, которые строятся сейчас застройщиками, по мнению Минстроя, они не подходят для проживания. Но, тем не менее, по крайней мере, те проекты, которые получили разрешение, там, где у нас, например, в Москве есть такой запрет, они у нас будут строиться, и продажа подобных квартир, она будет еще продолжаться, ну, года 2-3 точно.
Ну, подождите, по логике же наоборот, чем больше город, тем меньше там могут быть квартиры. Или эта логика не работает?
Нет, здесь логика простая. Когда по факту доходы населения стали ниже, застройщики это поняли и стали в целом проектировать жилые комплексы с меньшей площадью. То есть для того, чтобы сегмент покупателя снизить, да, и, соответственно, стоимость покупки собственной квартиры. Ну и, соответственно, здесь пошла история, когда подобных студий малогабаритных стало слишком много, и на это обратили внимание власти.
Да, но с другой стороны, получается, власти обращают на это внимание, но либо они должны доплачивать, либо тогда у людей не будет хватать денег на такие квартиры.
Ну, здесь, да, это было бы в идеале, но по факту мы имеем то, что если человек хочет приобретать свою недвижимость, то он это делает там самостоятельно, без какой-либо поддержки. С одной стороны, конечно, запрет не совсем, наверное, логичен, потому что не у всех там есть возможность приобрести сразу, например, там однокомнатную квартиру какой-то определенной площади или там двухкомнатную квартиру. Вот в крупных мегаполисах, таких как Москва, там, например, там, конечно, стоимость квадратного метра достаточно большая. В регионах совершенно другая ситуация. Там, возможно, в некоторых локациях это не потребуется. И есть возможность там приобрести сразу там однокомнатную квартиру. Ну, к примеру, да, то есть потому что цена квадратного метра ниже. Но вот в регионах, где стоимость квадрата достаточно высокая, тут, к сожалению, либо мы арендуем, либо мы ищем квартиру с минимальной площадью. Но спрос на такую недвижимость есть.
С вашей точки зрения, Дмитрий, а есть понятие объективно слишком маленькой квартиры? Но это ведь точно не 33 квадратных метра. А вот, например, Костя 873 пишет, что издевательством на человека с его точки зрения можно считать квартиру менее 24 квадратных метров. А есть объективная оценка?
Ну, в целом, наверное, все-таки это диапазон около 25 квадратных метров. Конечно, есть там и вообще микростудии, есть и большие студии на самом деле, там, которые начинаются от 30-35, там почти как однокомнатные квартиры. То есть тут, конечно, все индивидуально, и у каждого наверняка параметры свои. Кому-то, может быть, достаточно будет, не знаю, своего угла, небольшой кухни, кровати, и этого достаточно. Но здесь надо исходить, из возможности каждого, потому что это важный фактор, это стоимость покупки квартиры.
Спасибо, Дмитрий Ракута, ипотечный брокер, эксперт по недвижимости. Костя, я его уже начал цитировать. Жить в квартире меньше 24 метров – это издевательство над человеком. Вообще, с его точки зрения, я уж не знаю, насколько это шутка. Вообще, хватит уже всю нищету в Москву стягивать, пишет он. Надеюсь, что это шутка. Нет 15 миллионов на нормальную квартиру, сиди дома. Кто не успел, тот опоздал стать москвичом. Тут другая же история. Получается, что есть просто от региона это будет зависеть. Вот нет у тебя X миллионов рублей. Ты должен сидеть дома. Или, если ты приезжаешь в какой-то большой город, ты должен понимать, что ты, скорее всего, эту квартиру будешь снимать, а не покупать. Хотя, с другой стороны, может быть, это тоже нормально. Многие страны живут, и в большинстве случаев люди не покупают квартиры, а живут в квартирах съемных. Надо идти дальше, Григорий 859-й, надо переселять всех в более просторные квартиры. Виталий, государству надо обратить самое пристальное внимание за застройщиками и кварталами человейников. Застройщик по деньги... в погоне за деньгами, строит по 7-8 коробок, через которые все слышно. Инфраструктура представлена алкомаркетами, пунктами выдачи и барбершопом. Транспорт – ушатанная маршрутка. Это районы, потенциальные гетто. Надо с этим кошмаром что-то делать. Главный вопрос, Виталий, вы его формулируете сами. Видите, вот написать, что как, вы смогли. А дальше надо с этим что-то делать. Вариант. Что? Ваше предложение. 7373948. Телефон прямого эфира. Итак, надо ли, с вашей точки зрения, запрещать строительство малогабаритных квартир? В Москве это уже сделано. Теперь вот Минстрой дает рекомендации. согласно которым, по сути, московские стандарты должны быть распространены в регионы. Правда, теперь Минстрой говорит, что это всего лишь рекомендации, регионы будут решать сами. То есть минимальная студия будет 28 квадратных метров, не меньше. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, представляете себе, квартиры, я видел где-то даже 3 квадратных метра или 4 квартиры есть в Москве, да? Или как там называть, студия. Представьте себе, что масса народу купит вот такие квартиры и начнет там еще семьи делать, и там будут дети. И всех их надо будет где-то в какие-то детские сады делать и все остальное.
Не, подождите, секундочку. Еще раз, это ведь не жилье. Это, скорее всего, апартаменты, следовательно, все эти социальные нормы на них не распространяются.
Я не знаю, по-моему, это жилье. Если это апартаменты, это совсем другое.
Но, вот мы как раз говорим о том, что это, скорее всего, апартаменты. Что делать с классом бизнес, пишет Катя, 986-я. Там есть студии 30 квадратных метров, и стоят они как трешка в старом фонде. А зачем надо с этим классом что-то делать? Но если кто-то покупает вместо трешки в старом фонде студию 30 квадратных метров, это хотя бы вы оставляете людям? Они могут это сделать? Под сдачу, пишет Валерий, можно и 15-20 квадратных метров. Лучше уж снимать студию, зато свою, чем комнату в большой просторной трешке, чем один, где один санузел и одна кухня на всех. Ну вот смотрите, вы снимаете вот эту студию 15 квадратных метров. Теперь включаем логику предыдущего слушателя. А потом у вас появляются дети, вы начинаете требовать места в детских садах и так далее. А так как квартир таких маленьких много, вас таких много, соответственно, ни детских садов, ни школ не хватит. Как бы это странно ни звучало, но возвращаться к стандартам советских строек надо, пишет Виталий. Или ранних 90-х, чтобы застройщик строил не условное, размноженное на всю страну Путилково или Боброва, а что-то по типу Куркина. Вы думаете, что это стандарт советского времени Куркина? Мне кажется, что это какой-то эксклюзив советского времени. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, это Руслан Красногорск. Ну вот в Японии даже капсулы есть, сдаются в аренду и продаются, поэтому тут ничего такого нет. Если человек вахтовым методом работает, ему надо сделать подешевле, то есть найти подешевле, и чтобы были более-менее условия приличные, не снимать там тремя людьми, непонятно.
Вот, какими. Понимаете, тогда и возникает вопрос, более-менее приличные условия. Есть ли понятие объективно слишком маленькой квартиры даже для одного? Это сколько метров?
Ну, если для меня минимально, это, конечно, 25 метров, чтобы была кухня, гостиная. В гостиной можно сделать и спальню, и там ночью переделать его в спальню, а днем будет как гостиная.
То есть минимум 25, договорились. Это примерно то, о чем говорит Минстрой. Собственники апартаментов к местным поликлиникам и школам не прикрепляются, утверждает Вера, 132-я. Россия не Япония, у нас страна большая, пишет Григорий, 859-й. И что? Это значит, мы должны построить много больших квартир? Зачем вообще однушки нужны, если ориентация идет на семейность, пишет 857-й. Ну как, сначала однушка, потом появляется семья, потом появляются дети, за которыми или вместе с которыми появляется двушка, потом больше детей и уже трешка. Такая логика всегда работала. 7-3, 7-3, Сергей, постройте всем уже по собачьей конуре, как он это называет, и вся Россия съедется в Москву. Так, понимаете, Сергей, вы, наверное, не в курсе, но это строится не только в Москве. 7-3, 7-3, 94-8. А главное, вопрос-то в другом. Можно вообще строить большие квартиры, но всем они будут не по деньгам. Ну вот меньше 100 квадратных метров не строим. И потом говорим, а чего люди не покупают? Странная история. 7-3, 7-3, 94-8. Здравствуйте.
Добрый день. Ну вот раньше в царской России были доходные дома. Вот если бы их вернули бы, и вот эти по 15, по 20 апартов бы не строили, это было бы, кстати, неплохо.
А в чем это отличается от апартов по 15-20?
Но получается, вот эти доходные дома, это, грубо говоря, квартира, которая сдает тебе не частник, а государство по льготной цене. То есть,
предположим, почему вы решили, что это льготная цена?
А я объясняю, что можно было бы запустить программу, грубо говоря, вот у тебя там 2-3 ребенка, у тебя там не хватает, предположим, на ипотеку, ты можешь там бесплатно первые 5 лет жить в доходном доме.
А бесплатно? А и вы полагаете, да, что в царское время в доходных домах именно так это и работало?
Нет.
Прекрасно, давайте сделаем, как в царское время, правда, мы будем делать не так. Мы сделаем, как у них, только еще и бесплатно. Хорошо. 7-3, 7-3, 94-8. Надо их запретить, эти маленькие квартиры, потому что они плохо на демографию влияют. Вам кажется, что они, по-моему, они наоборот, как бы влияют на демографию хорошо и потом заставляют из маленьких квартир переехать в большие? Разве не так? Как можно жить в таком маленьком жилье, пишет Игорь 580-й. А вы когда молодой были, Игорь, у вас сразу была сталинка, да, трехкомнатная? Куркина, мне кажется, лучшим примером все равно, пишет Виталий, потому что имеющиеся сейчас коробки стоят впритык, и видно, и слышно. Понимаете, Виталий, еще раз, если вам лично это видится лучшим примером, наверное, не очень правильно было бы говорить, что это так всегда и везде строили при Брежневе. Ну, это не совсем так. Тем более, что Куркина, по-моему, это не совсем Брежнев. Норма должна быть не менее 9-10 квадратных метров, настаивает 219-й. Дальше. Можно подумать, что однушки расходятся, как горячие пирожки, пишет 857-й. А вы поузнавайте. Это ведь действительно так. Разве нет? Давайте квартиры в домах измерять. Квартира будет казаться в дюймах. А, в дюймах. Это Макар, 565-й. Самая большая страна мира с самыми узкими квартирами. Михаил, 188-й. Вернется Раскольников, когда вернутся доходные дома, пишет Сергей, 154-й. Подождите, старуха-проценщица, она разве была владелицей доходного дома? Любой человек со временем набирает кучу барахла. Одному можно и в сарае жить. Вопрос, как создавать семью, если... Доступные квартиры обычно у черта на куличках с отсутствием инфраструктуры. Ну, тут опять, вот мы как бы говорим, давайте вернемся в советское время. Но, как правило, вот эти доступные квартиры с отсутствием инфраструктуры были как раз у черта на куличках. И теперь мы говорим, и вот так примерно мы хотели бы, чтобы все вернулось. Странная история. В Минстрое говорят об отсутствии планов запрещать строительство малогабаритных квартир. При этом рекомендация Минстроя согласовывать проекты, где минимальная площадь студии начинается от 28 квадратов, однокомнатных от 36, двухкомнатных от 49, а трехкомнатных от 66 квадратных метров остается.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Вообще прекрасное предложение от Григория 859-го. Он говорит, ну раз уж мы определяемся, где мы будем жить, там, как в советское время мы хотим жить и так далее. Он говорит, давайте жить как в царское время, во дворцах. И вот это нормальное предложение. Пусть у каждого будет по дворцу. Игорь говорит, вот как раз я в сталинке и родился. Ну, видите, Игорь, на всех сталинок не хватало. Это надо признавать. Минимум 100 метров должна быть квартира для семьи. 4 комнаты, пишет Валерий 234-й. И как это должно получаться, тут тоже важно понять. Значит, человек, который заводит семью, должен получать сразу 100-метровую квартиру. Сначала делаем, потом разгребаем проблемы сами созданные. Что с мигрантами, что с энергетиками, что с вейпами. Это вы к чему? С квартирами тоже сами сделали проблему? Андрей, пока непонятно. 7-3-7... Зачем дворцы? Можно же усадьбы каждому. А как молодой паре узнать, как жить вместе в быту, чтобы потом семью-то образовать? Вот эти маленькие квартиры, пишет Вера 132-я, апарты в 25 метров, это и есть для того, чтобы попробовать. А потом уже одно-, двух-, трехкомнатные квартиры и так далее. Ладно, тема такая очень интересная. Много сообщений. А у нас следующая тема. В Госдуме предложили наказывать за нападение на сотрудников экстренных служб. Обращение в МВД подготовил депутат Сергей Колунов. Написано, что в стране резко возросло число случаев нападения на представителей этих самых экстренных служб в момент исполнения ими должностных обязанностей. Есть в Уголовном кодексе статья о воспрепятствовании оказанию медицинской помощи, с одной стороны, но с другой стороны, жизнь и здоровье медицинских работников, к примеру, этот закон не охраняет. Видимо, должен быть какой-то закон, который то ли уравнивает, то ли отдельно выделяет ответственность за нападение, к примеру, на врачей или пожарных. Или мы пойдем дальше, к примеру, газовщиков, сантехников. Владимир Химанович, член общественного совета Главного управления МВД по Москве и ответственный секретарь региональной организации «Гражданская безопасность». Владимир Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вообще, существует статистика нападений на этих самых сотрудников экстренных служб, и правда ли их становится больше?
Ну, статистику такую я сейчас вам не приведу, хотя ее несложно было бы вычленить из общей статистики, потому что у нас задокументированы все случаи, на кого происходили нападения. Вот, если это были сотрудники скорой помощи или пожарной охраны, то, естественно, такую статистику несложно вывести.
С вашей точки зрения, стоит ли, к примеру, уравнивать нападение на полицейского и на врача?
Вы знаете, я думаю, что стоит. Я думаю, что стоит и не только на врача, но и, например, на почтальона, который доставляет пенсию пенсионерам, особенно если это касается не Москвы, а труднодоступных регионов. Вот. То же самое и другие службы. Я считаю, что нападение на них, оно должно квалифицироваться несколько по-другому, чем нападение на простого гражданина, хотя, естественно, и на простого гражданина ни в коем случае нельзя нападать.
Тогда объясните, с вашей точки зрения, вот эта разница, она какой должна быть? Какой должно быть, каким должно быть наказание за нападение врача, который исполняет должностные обязанности?
Ну, примерно оно должно так же квалифицироваться, как нападение на полицейского. Я думаю, что это будет абсолютно адекватно, и это будет абсолютно справедливо. Вот. Кроме того, полицейский, он имеет при себе табельное оружие, во всяком случае, если он находится в данный момент на службе, а вот доктор не имеет при себе табельного оружия. Поэтому я думаю, что такие меры будут не лишними.
С вашей точки зрения, надо ли распространять подобного рода меры, к примеру, на газовщиков и сантехников?
Ну, я думаю, что мы говорим про экстренные службы.
Конечно.
Газовщики и сантехники бывают разными. То есть одно дело сантехник и газовщик, который, например, в каком-то работает в управляющей компании, другое дело, если мы говорим про экстренную службу, ту же газовую. Вот. То есть это совершенно разные газовщики. Один плановым ремонтом занимается, он в рабочее время, там у него рабочее время, грубо говоря, с 9 до 6. А вот есть дежурные службы, которые должны быстро, иногда прямо незамедлительно прибыть на место, где, например, разгерметизирована газовая труба.
Или, к примеру, разные протекает службы. Вода.
Вода, но если речь идет, например, о том, что пробила магистральную какую-то трубу с кипятком, вы знаете, такие случаи, когда туда целые автомобили проваливаются в ямы, вымытые, вот, и там можно живьем сварить.
Ну, или когда, наверное, к примеру, по стояку с 9 этажа на 1 течет горячая вода.
Ну, возможно, да, потому что это тоже может привести к ожогам и каким-то, скажем так, нехорошим последствиям. Но я в то же время считаю, что и ответственность у представителей таких служб, она должна быть выше, чем у обычных граждан. Ну, то есть, конечно, доктор должен быть защищен больше, чем обычный гражданин, но если он, например, отказывается оказывать медицинскую помощь, то точно так же, как в отношении полицейского при нарушении служебных, превышении служебных полномочий или неисполнении служебных полномочий, мы его наказываем гораздо серьезнее, чем обычного гражданина. Также и с этими представителями служб, я думаю, должно быть то же самое. То есть закон его должен охранять, но в то же время в случае, если он злоупотребляет полномочиями или если он их не исполняет, то он и наказываться должен по-другому, чем обычный гражданин.
Спасибо. Владимир Химанович, член Общественного совета Главного управления МВД России по Москве и ответственный секретарь региональной организации «Гражданская безопасность». Нужен отдельный закон, полагает 402-й. Вот у полицейского есть закон о полиции. Он действует в соответствии с этим законом. А если мы вот так берем и расширяем, да, ну, наверное, есть отдельные законы для врачей, для пожарных. А вот у газовщика или, к примеру, у сантехника, который устраняет течь горячей воды или из батареи течет, да, вот в этот момент. Ведь какой-то должен быть отдельный закон по поводу чрезвычайных ситуаций, в которых работают те или иные сантехники. Ведь это не всегда чрезвычайные ситуации. Или все-таки 724-й, может быть, работать надо лучше, а то до самосуда доходит. Вы полагаете, это так работает? Вы думаете, что люди просто плохо работают, поэтому на них нападают? Тоже вопрос на самом деле. 7373948, телефон прямого эфира. Сантехник-аварийщик работает в подвале, уверен 402-й. С вашей точки зрения, значит, тот, который не в подвале, то на него, соответственно, наказание за нападение не действует. А если в подвале, тогда действует. Как-то так, тоже шутка, наверное. 7373948, телефон прямого эфира. 567-й в этой связи почему-то пишет, всегда был сторонником крайних мер, и только расстрел исправит преступника. Значит, вот напал на сантехника — расстрел, так это должно работать. А главное, всех ли преступников надо исправлять таким образом? Тоже много вопросов. В Госдуме предлагают наказывать за нападение на сотрудников экстренных служб. Депутат Колунов написал обращение в МВД Российской Федерации. Он утверждает, что число случаев нападения на представителей экстренных служб, когда они исполняют должностные обязанности, резко выросло, и это требует ужесточения ответственности для таких нападающих. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 10 марта, сейчас 16:37. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишете через СМС-портал или через Телеграм, вы дозваниваетесь без премодерации в прямой эфир 7373948, либо просто смотрите и слушаете то, что происходит в студии «Радио Говорит Москва», в Телеграм-канале «Радио Говорит Москва», на Ютуб-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
В городе сегодня по традиции понедельничные небольшие пробки, 2 балла по-прежнему, 2 балла обещают и в 5 вечера, потом чуть хуже, 3 балла в 6 вечера и 4 балла в 7 вечера. По-прежнему проблемы в внешний Лефортовский тоннель, обращаем внимание на это, по-прежнему проблемы на шоссе энтузиастов от одноименной станции метро, туда в сторону Перова, небольшая, но все-таки пробка до первой Владимирской улицы, судя по тому, что я вижу на карте московских пробок. Еще обращаем внимание на то, что в самом центре есть проблемы при движении по Москворецкой набережной. Если вы едете, соответственно, от Устинской набережной, то есть, соответственно, от Яузы в сторону Кремля. 2 балла в целом, 4 балла максимум нам обещают на 7 вечера.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Что происходит с блогером Митрошиной? Ее снова собираются проверять теперь на другие преступления в сфере экономики, а пока в качестве меры пресечения ей избрали домашний арест. Как понимать претензии к Митрошиной, если говорят, что налоги она все-таки заплатила? Первая тема. Вторая тема. Госкорпорация Ростех передала Дорожно-патрульной службе МВД России, одной из республик страны, интеллектуальные программно-аппаратные комплексы с фото-видеофиксацией. Система мониторинга «Балка», как сообщают, обеспечивает передачу информации с патрульного автомобиля в диспетчерский центр в режиме реального времени. Насколько серьезно увеличится с этой самой «Балкой» количество зафиксированных правонарушений? Что за нарушения можно будет регистрировать теперь? Можно ли говорить об объективности такой фиксации с учетом движения камеры? И что можно вычислить с такой системой, а что вычислить даже с «Балкой» нельзя? Вторая тема минут через 10 обсуждаем. Теперь срочное сообщение, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Путин поручил образовать комиссию Госсовета по вопросам поддержки участников специальной военной операции. В Росреестре заявили, что в России могут продлить гаражную амнистию. Ну и экстренные службы покидают место пожара в центре Москвы после ликвидации. На Дербеневской улице произошло возгорание на третьем этаже отдельно стоящего разноуровневого здания на реконструкции. 4 человека спасены, а один госпитализирован.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир, СМС-портал работает. Можете писать через Телеграм, можете звонить 7373948. По предыдущей теме пишет Алексей 293. Он говорит, надо такие законы написать на каждую профессию. Ну, то есть, если человек при исполнении служебных обязанностей, то нападать на него должно быть более опасно с точки зрения последствий, по мнению Алексея 293-го. То есть нападение на любого человека, любой профессии во время работы, это отягчающее обстоятельство. То есть с вашей точки зрения, человек, который не на работе, на него можно с меньшей ответственностью нападать. Какая-то странная история. Но, с другой стороны, предложение есть, и вы, соответственно, его обнародовали. 7373-94-8, код 495-й. Первая тема – это история с блогером Митрошиной. Появилась информация в выходные, что ее задержали. Теперь вот ее уже сегодня суд избрал меру пресечения. Кто-то хотел, чтобы следствие, насколько я помню, хотело, чтобы это была мера пресечения, связанная с лишением свободы. Кто-то говорил про домашний арест, то есть ограничение свободы. В результате суд избрал именно домашний арест. Но тут важно разобраться, что за претензии к блогеру. Денис Назаров, адвокат и специалист по экономическим преступлениям. Денис Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Можете объяснить, как понять претензии к Митрошиной, к которой претензии уже были, и ранее сообщалось, что, соответственно, все налоги она вроде бы заплатила. Не доплатила что-то?
Вы знаете, исходя из той информации, конечно, я-то не в деле сам.
Ну да.
Но исходя из информации в общем доступе, из новостей, как говорится, это отдельная статья, отдельный состав преступления, по которому возбудили дело. Это легализация денежных средств, добытым преступным путем. конкретно ей. Вот, и я так понял, что ей предъявили обвинение именно по этой статье, а это отдельное преступление, оно не касается, оно вытекает из неуплаты налогов, то есть в 23-м году те претензии были погашены все, но вот следствие считает, что на эти деньги, которые она не доплатила государству, она купила какие-то объекты недвижимости и таким образом легализовала. То есть это отдельная статья, отдельное уголовное дело.
Но не получается ли так, что, соответственно, двойная ответственность? Она сначала ответила за неуплату налогов, а теперь ей говорят, а вот когда вы не уплачивали налоги, те деньги, которые вы потом возместили, вы потратили на квартиру, а это другая статья.
Вы знаете, вопрос закономерный. Но, как говорится, dura lex sed lex, то есть закон суров, но это закон. То есть в 2013 году вот эту статью внесли в Уголовный кодекс 174 прим. 1. И таким образом, ну, будем называть преступник, если суд уже посчитает его преступником, распоряжаясь похищенным, таким образом легализует, и вот дополнительная ответственность уже предусмотрена законом.
Там еще вопрос, по налоговым преступлениям. Каков срок давности?
Да, тоже вопрос очень интересный, поскольку вы правильно заметили, что если налоговое преступление относится к категории средней тяжести и срок давности 6 лет, то легализация в особо крупном размере уже тяжкое преступление и срок давности 10 лет. То есть основное преступление у нас немножко абсурдная ситуация, согласен с вами, что основное преступление менее тяжкое и опасное, чем производное от него. Ну вот, что имеем на текущий момент.
Но я к тому, что может так случиться, что, к примеру, ей вменяют вину невыплату налогов за еще более ранние годы, но так как там срок давности уже истек, говорят, а вот на тогда незаплаченные налоги вы купили квартиру, и вот за это ответьте.
Ну, знаете, я опять же повторюсь, что я не в деле, поэтому комментировать могу только исходя из общедоступной информации. И поэтому за какой период есть были доначисления, за какой период посчитали ли, допустим, 24-й год уже, или 23-й год, не могу сказать. Но те денежные средства, которые она не доплатила в бюджет, и которые она легализовала таким образом, за тот период, за которые она уже рассчиталась, вот, видимо, их и считают как легализованные. И на практике выделяется материал в отдельное производство, в котором усматривается уже другое преступление, другой состав преступления. Вот, видимо, такая и была ситуация.
Еще одно. Вот сегодня сообщили о том, что ее отправляют под домашний арест. До этого были сообщения о том, что из жилья у Митрошиной осталась только квартира родителей в Петрозаводске, где она до сих пор прописана. Означает ли это, что ее отправили под домашний арест в Петрозаводск?
Не думаю. Точнее, уверен, что нет, поскольку домашний арест избирается по месту производства предварительного расследования, чтобы не было возможности являться к следователю, ну и в дальнейшем в суд, если в суд дело попадет. Поэтому не обязательно иметь в собственности жилье, чтобы находиться под домашним арестом. Оно может быть и арендованное, и жилье родственников. То есть,
а, такое тоже может быть. Хорошо, тогда вопрос от одного из наших слушателей. Это его формулировки, это его взгляд на происходящее. Значит, вот мы видим обвинение в отмывании денег до этого. Блиновская, Лерчик, Митрошина, пишет Виталий, их привлекают за налоги. А почему не за мошенничество? Они, говорят, дурили народ на много денег.
Вы знаете, это очень тонкая грань. Очень тонкая грань, где заканчивается свобода договора, предусмотрена Гражданским кодексом, и услуги, и оказание услуг, ну, пусть даже некачественных, и мошенничество в форме обмана, поскольку все-таки обман должен быть за преднамеренный обман. То есть лицо должно заведомо ложные сведения либо сообщать, либо что-то предоставлять. Поэтому здесь очень сложно в каждом случае разграничить, обман это или некачественно оказанные услуги. И опять же, реализация тех программ, которые предоставляются вот блогерами, в частности, там, коучерами, она все-таки зависит от самого потребителя, как он их использует, эффективно или нет. Поэтому в каждом случае, я думаю, оценка производится индивидуально. Но, возможно, не исключаю, что сейчас следователями оценивается уже, возможно, проводятся какие-то экспертизы. оцениваются уже те продукты, которые она продавала. Содержится ли в них преднамеренный обман и, соответственно, состав преступления в виде мошенничества. Но это, опять же, так, предположения и додумки.
Ну, нет, сегодня мои. Уже появились сообщения о том, что ее будут проверять на причастность к другим преступлениям в сфере экономики.
Ну, это всегда делается, да, и сопровождает УБЭП вот эти ситуации. Оперативное сопровождение оказывает исследователь, и целая группа над этим работает. В каждом таком случае проводится, да, все факты проверяются.
Ну и еще на уточнение от наших слушателей. Вот эта история, значит, если, к примеру, в определенный год к тебе есть претензии по поводу налогов, а в этот год ты купил квартиру, это может быть поводом для более серьезных и тяжелых обвинений.
Ну, практика пока, скажем так, формируется, все-таки она не устоявшаяся. Но если буквально толковать, то то, что было удержано, недоплачено, ну, либо, не дай бог, похищено у третьих лиц, и потом найти либо денежные средства, либо это имущество как-то другим способом легализовано, то да, да, возможно, и срок давности в этом случае, опять же, повторюсь, если эта сумма превышает 6 миллионов рублей, то есть особо крупный размер, 10 лет срок давности.
Спасибо. Денис Назаров, адвокат, специалист по экономическим преступлениям, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Елена до сих пор не понимает, откуда такие колоссальные доходы у блогера Митрошиной. На самом деле, действительно, немножко удивляют суммы, но, с другой стороны, пока мы обладаем лишь заявлениями по поводу этих сумм, вот, например, сегодня были сообщения, кто-то писал о том со ссылкой то на адвоката, то на саму Митрошину, что она погасила 200 миллионов долга, кто-то говорил о цифре 666 миллионов. Чувствуете, насколько разные цифры, поэтому тут довольно сложно с этим сейчас разбираться, но, с другой стороны, возможно, далее информации по этому вопросу будет чуть больше.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну вот, пожалуйста, РИА Новости 5 часов назад. Блогер Митрошина заплатила налогов на 666 миллионов рублей с 2023 года. ТАСС 5 часов назад. Блогер Митрошина полностью погасила долг на сумму более 200 миллионов рублей. Это вот сообщения, которые идут буквально друг за другом. Следующая тема. Система мониторинга «Балка» обеспечивает передачу информации из патрульного автомобиля в диспетчерский центр в режиме реального времени. Это сообщение госкорпорации «Ростех», которая уже передала дорожно-патрульной службе МВД, как тут сказано, одной из республик страны, такие интеллектуально-программно-аппаратные комплексы с фото-видеофиксацией. Называется, еще раз, может быть, есть смысл запоминать даже на будущее, система мониторинга «Балка», которая обеспечивает передачу информации об окружающей обстановке с патрульного автомобиля в диспетчерский центр в режиме реального времени. Он полностью контролирует дорожную обстановку, фиксирует превышение скорости и другие правонарушения. Сейчас я найду описание, значит, в состав этой самой балки. Она реально сейчас мигалки, да, над крышей автомобиля, а тут мигалка с балкой такая. И вот на этой балке уже соответственно видеокамеры в количестве 8 штук, навигационный приемник ГЛОНАСС, радиолокационный модуль, система очистки стекол моноблока и промышленный компьютер. Не думаю, что все это входит вот в эту конструкцию, которая на крыше автомобиля, но состоит этот самый программно-аппаратный комплекс ровно из этого. Игорь Маржаретта, автоэксперт и член общественного совета МВД России. Игорь, добрый день.
Добрый день.
Итак, чего ждать от балки? Насколько серьезно увеличится количество зафиксированных нарушений?
Ну, пока не так много балок поставлено в систему госавтоинспекции. Производство их только стартовало. Они несколько лет проходили апробацию. Насколько я помню, первые балки показали еще перед карантином. Я был на выставке «Дорога» в Екатеринбурге, и там показывали и говорили, как это круто. Ну, это действительно такой шаг вперед. Просто на сегодняшний день это цельная система установлена. Почему называется балка? Потому что это такая балка поперек автомобиля над местами водителя переднего пассажира установлена. И там, кроме мигалки, вот те все современные технологии, про которые ты уже сказал, фиксация, в том числе, отрабатывали несколько лет, скорости автомобиля, который движется и навстречу, или который от тебя убегает, с учетом скорости твоего автомобиля, это ж не просто так. Вот, фотофиксация, ну и целый ряд других комплексов. Сразу с передачей данных на свой компьютер, а если есть сеть, то и на центральный компьютер госавтоинспекции. То есть, ну, просто современное техническое средство вот появилось такое. Не, это уже мы ушли очень далеко от того радара, именуемого в народе феном, с которым стоял гаишник на перекрестке или в кустах сидел. Это уже автомобиль, оборудован по последнему слову.
Можно ли говорить об объективности фиксации скорости? Все-таки действительно камера-то движется тоже.
Так вот, несколько лет работали над этим, говорят, достигли того, что прогрессия практически нулевая. Что даже если замерять скорость, вот едет автомобиль в одну сторону патрульный, а ему навстречу несется нарушитель, то тут, собственно, компьютер высчитывает реальную скорость автомобиля, который движется к тебе навстречу с учетом твоей. Ну или если ты догоняешь. В этом была проблема, но, насколько я понял, она решена.
А что еще можно вычислить с такой системой? Ну там, я не знаю, не пристегнутые ремни. Что еще можно разглядеть в рядом проезжающем автомобиле?
Ну, система, во-первых, сразу определяет номер автомобиля и по базе данных может вычислить, нет за ним каких-либо прегрешений. Ну, например, автомобиль находится в угоне, в залоге и так далее. Или еще какие-то неуплаченные штрафы. Ведь ГАИ в последнее время ведет буквально охоту за теми нарушителями, которые раньше считали долгом чести, такой условно, привозить там по 200-500 штрафов и не оплачивать их. Таких сейчас практически не осталось. Да много ли кого можно вычленить в этом потоке, определить стоит, обращать внимание на этот автомобиль, или просто помахать ему рукой, или остановить для более подробной проверки.
Вот тут тоже вопрос, кстати, чего-то ведь все-таки они не могут, например, пьяного ведь не определят?
Нет, конечно. Нам обещали еще много лет назад, что вот будет такая система, алкотестер, который на расстоянии может определить наличие парового алкоголя в крови, но потом выяснилось, что все это, конечно, на уровне скорее фантазии, и подобного ничего пока сделать нельзя. Да, пьяного определиться своим взглядом зорким сотрудник полиции, который издалека чует, что называется, машину, на которую надо обратить внимание. Во всяком случае, он профессионально на это заточен. Да много чего не может современные технологии сделать. Но вот если же появится такая балка массово в парке машин госавтоинспекции, это упростит работу и самим сотрудникам, упростит появление серьезной доказательной базы. Не просто. Я видел, ты ехал слишком быстро, а конкретно с записью и с привязкой к местности. Ну и, конечно же, наверное, я надеюсь, повлияет в некотором смысле на безопасность дорожного движения. Проще нарушителя будет вычислить.
Ну и последнее, наверное. В сегодняшних сообщениях от Ростеха нет указания того, насколько это дорого. Можно ли ожидать массовости балки? Можно ли говорить о том, что она будет доступна, в каждом регионе, в больших количествах?
Ну, речь идет о том, что в перспективе, я думаю, все патрульные автомобили ДПС оснастить такими балками. Но понятно, что процесс это не одномоментный, нельзя по щелчку сразу изготовить их, там, условно говоря, 20 тысяч штук или сколько у нас там патрульных автомобилей, я не знаю, честно говоря, этой цифры. Ну, надеюсь, что модернизация будет идти достаточно быстрыми темпами, тем более, что при массовом производстве себестоимость каждой конкретной балки будет снижаться.
Спасибо, Игорь Маржарет, автоэксперт и член общественного совета МВД России, был с нами на прямой связи. Юрий, 999-й, но это шаг вперед. После карантина прошло 4 года, но да, надо признать, не быстрый шаг. Есть ли возможность надеяться на то, что теперь так же не быстро эти балки будут установлены на все автомобили? А ведь наверняка подобного рода надежды есть у некоторых водителей. 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте, это Лимузин. Смотрите, главное, ну, конечно, здорово, когда появляются инновационные какие-то вещи. Главное, чтобы они потом действительно работали как нужно на благо общества. Потому что планшет, который был у каждого гаишника в руках, вот меня позавчера остановил сотрудник, сказал, что планшеты все отняли и не отдают обратно. Не знаю, какой причине. Ну, вот что-то там перегрузить собрались. Поэтому разговор о том, что мы куда-то идем вперед, это классно, классно, ребята. Но главное, чтобы это в жизнь потом пришло. Потому что у меня возникли проблемы с этим вот сотрудником ДПС. Я думал, что я забрал документы дома и открыл ему приложение госуслуги, где, так сказать, отражены в мои документы.
Но вы же помните, вот. Да? Подождите, но вы же да, помните, что все... там прямо написано, что вы при этом да. должны иметь обычные да. документы.
Да, зачем тогда это приложение? Я удалил вообще госуслуги, потому что кроме проблем этот сайт не приносит в последнее время людям ничего.
Ну, давайте вот все-таки, это, видимо, вам, а не людям. Вот давайте не будем абсолютных выводов нет, делать.
Ну, подождите, кредиты берут через кого?
Еще раз я вам говорю, вы все-таки есть и пользу.
Хорошо, ладно, я не буду спорить, Юрий.
Ну да, поэтому давайте все-таки не будем общих выводов делать. Если вам это не нравится, то это ваше право. Опять вопрос к создателям законов. Система, определяющая наличие паров спирта. Это Алексей продолжает. 293-й. Систему, которая позволяет на наличие паров спирта на расстоянии определить, презентовали давно, но производство допустить не могут, ссылаясь на какие-то нормативные акты. Значит, определить содержание тех или иных газов мы можем, а вычислить, есть ли пары спирта в машине в 100 метрах, почему-то нет. Почему нет? Я не очень понимаю. Еще раз, тут ведь важно понять, что такое пары спиртного в автомобиле. Ну, а главное, а пары к кому имеют отношение в этом салоне? 7373948. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, Алексей. Теперь, значит, будем искать антирадар на балку. Что ж поделать?
Да как вы можете найти антирадар на балку?
Ну, есть же радары.
Нет, так а тут же не в радаре дело, тут же камеры. Их 8 штук, они вас снимают со всех сторон.
Ну, они все равно, как бы, запилингованы будут ездить. Значит, если наши ребята Кулибины и молодцы, что-нибудь придумают.
Подождите, так они же ездят. А вы надеетесь на Кулибиных. Хорошо, надеяться на то, что мы начнем ездить по закону, видимо, у человека не получается. 7373948, здравствуйте.
Да, добрый день, Николай, Москва.
Да.
Такой момент по поводу оспаривания штрафов, на самом деле, от этой системы балки. Потому что с учетом, ну, например, Москва, да, где у нас сейчас глушилки стоят в связи с событиями и так далее, приходят различные штрафы. То машина там неизвестно где стоит, то превышение скорости, то там пятое, десятое. А вот, соответственно, вот это, насколько интересно будет этот механизм реализован, как раз связанное со оспариванием штрафов.
Тут, скорее всего, еще будет сложнее, потому что ведь и ГЛОНАСС стоит на той же машине. 7373948. Тут, видимо, практика будет показывать. Андрей, 536-й, пары алкоголя в машине от омывательного бачка. Вы полагаете, именно так они возникают? 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан Красногорск. Но я думаю, что, может, мы и дойдем до того момента, когда будут ловить тех, кто опасную езду на нашей дороге пропагандирует, и шашечников будут ловить таким методом. У меня такая надежда.
Ну, да, хорошо, есть надежда, что хотя бы шашечников поймают. Напомню, надеемся мы на систему мониторинга балка, которая сегодня презентована, точнее, не просто презентована, а уже партия таких балок передана в одну из республик Российской Федерации, как сказано в сообщении государственной корпорации Ростех. ДПС в этой самой одной из республик страны, а, видимо, совсем скоро уже и во всех субъектах Российской Федерации, соответственно, получают интеллектуальные программно-аппаратные комплексы «Балка» с фото-видеофиксацией. «Балку» устанавливают на патрульную машину ДПС, и она, соответственно, передвигается с учетом того, что на этой машине работают постоянно 8 видеокамер, направленных во все стороны света. Далее новости.